Это что-то вроде спаниеля у главной сестры. Видите ли, большинство главных сестер держат собачек, а у Мэри Тейлор есть Брамфет. Злая циничность этих слов была столь неожиданна, что Мастерсон рывком поднял голову от своих записей и уставился на сестру. Гиринг так, словно она была таким сереньким кандидатом в депутаты, в котором вдруг открылись неожиданные способности. Однако Делглиш и ухом не повел. «А сестра Брамфет пользовалась квартирой мисс Тейлор прошлой ночью?» — спросил он. «В полночь-то? Только не Брамфет. Она всегда ложится рано, если, конечно, не шатается по городу с главной сестрой. Обычно уже в 10-15 она готовит себе последнюю чашку чая. И, во всяком случае, прошлой ночью ее вызывали. Позвонил мистер Кортни Брикс и попросил ее прийти в платное отделение и принять одного больного из операционной. Я думал, все уже знают. Это было как раз около 12. Делглиш спросил, видела ли она сестру Брамфет. «Я нет, а мой друг видел, мой друг Лен. Перед нашим уходом он выглянул за дверь посмотреть, нет ли кого в коридоре, чтобы проскочить в одно место, и увидел, как Брамфет, закутанная в плащ и с этой своей старой сумкой, спускалась вниз по лестнице. Было совершенно ясно, что она выходит из дома. Я догадалась, что ее вызвали в отделение. С Брамфет всегда так случается. И заметьте, в этом она сама отчасти виновата. Чрезмерная добросовестность». «Зато сестру Гиринг, — подумал Делглиш, — вряд ли можно упрекнуть в чрезмерной добросовестности. Трудно было представить ее, шагающей через парк в полночь, в зимнюю темень, по случайному вызову какого-то хирурга, пусть даже и знаменитого, но ему было жаль ее. Она приоткрыла ему гнетущую картину нелегкого существования на виду у других и тех мелких ухищрений и уловок, с помощью которых люди, вынужденные жить все время бок о бок, стараются оградить свою частную жизнь от чужих глаз или, напротив, проникнуть в тайны частной жизни других. Сама мысль о взрослом мужчине, который, прежде чем выйти, опасливо выглядывает из-за двери, о двух влюбленных, вполне взрослых людях, украдкой спускающихся по черной лестнице, чтобы их никто не заметил, была нелепа и унизительна. Он вспомнил слова главной сестры: «Мы и в самом деле многое знаем друг о друге. Здесь ведь все на виду. Даже то, какой напиток бедняга Брамфет пила на ночь и во сколько обычно ложится спать, было известно всем. Ничего удивительного, что дом Найтингейла порождал свой особый вид невроза, и что сестра Гиринг считала необходимым оправдать прогулку по парку со своим возлюбленным, их естественное желание продлить прощание, и лепетала что-то невнятное о необходимости обсудить какие-то вопросы по работе. Все это подействовало на него весьма угнетающе, и он почувствовал облегчение, когда пришло время ее отпустить. От получасового разговора с экономкой, мисс Мартой Коллинз, Делглиш, можно сказать, получил удовольствие. Худая и смуглая, она была похожа на ломкую, шишковатую сухую ветку. Казалось, даже кости ее давно уже высохли, а она, как будто сама того не заметив, постепенно уменьшилась в размерах, а ходила все в том же платье. Ее рабочий халат из плотной хлопчатой материи желто-коричневого цвета, свисавший длинными складками от узких плеч до середины икр, был собран на талии школьным ремешком в красно-синюю полоску с пряжкой в виде змеи. Чулки пузырились гармошкой на щиколотках, а ноги то ли были странно несоразмерны с телом, то ли она предпочитала носить башмаки, по крайней мере, на два размера больше. Она появилась сразу, как только ее вызвали, и тяжело плюхнулась напротив Делглиша, широко расставив ноги в своих огромных башмаках, и уставилась на него с затаенной злобой, будто собираясь отчитать нерасторопную горничную. На протяжении всей беседы она ни разу не улыбнулась. Конечно, повода для веселья не было, но даже здороваясь с ним, она, казалось, не способна была хотя бы слегка улыбнуться. Несмотря на такое неудачное начало, беседа прошла неплохо. «Интересно», — думал Делглиш, — «может, этот ее брюзгливый тон и нарочито непривлекательная внешность — просто сознательно созданный образ? Возможно, лет 40 назад она решила сделаться этакой достопримечательностью больницы, чем-то вроде столь распространенного в литературе деспота, который ко всем, начиная от главной сестры и кончая младшей горничной, относится одинаково непочтительно и настолько удачно и убедительно вошла в образ, что так и не смогла из него выйти? Она без конца ворчала». Но ворчание это было без злобы, превратившись скорее в манеру речи. Делглиш подозревал, что в действительности ей нравится ее работа, и она вовсе не так несчастна и недовольна, как старается это представить. Вряд ли она проработала бы в своей должности 40 лет, если бы это было так невыносимо, как она говорит. Молоко. И не говорите мне о молоке. В этом доме с молоком больше неприятностей, чем со всеми другими продуктами вместе взятыми. А это уже кое о чем говорит. Даже когда половина народу валяется в гриппе, мы все равно получаем 15 пинт в день. И не спрашивайте меня, куда все девается. Я перестала уже следить за этим. Я так и сказала главной сестре. Каждый день с утра пораньше пара бутылок уходит на сестринский этаж, старшим сестрам к чаю. Две, а то и три бутылки. Вы бы решили, что должно хватить на всех. Главная сестра, конечно, не в счет. Она получает свою пинту и ни на что не жалуется. А уж сколько неприятностей из-за этого молока. Наверное, кто первую хватит, тот и сливки снимает. А это непорядочно, я так и сказала главной сестре. Им еще везет, им достается нормандское молоко. Больше ведь никому во всем доме не достается. А они только и делают, что жалуются. Сестра Гиринг жалуется на то, что оно, видите ли, слишком водянистое. Сестра Брамфорд на то, что не все молоко нормандское. А сестра Ролф хочет, чтобы молоко присылали в полупинтовых бутылках. Хотя ей прекрасно известно, что таких больше не делают. А потом еще молоко для учениц, чтобы они могли приготовить утром чай, а вечером какао или чего там еще. Полагается, чтобы они расписывались за бутылки, которые берут из холодильника. Бери, не жалко, но распишись, таков порядок. А вы только загляните в журнал. 9 раз из 10 им неохота себя утруждать. А потом еще пустые бутылки. Полагается, чтобы они сполоснули их и вернули на кухню. По-моему, не так уж трудно сделать. А вместо этого они оставляют бутылки где ни попадя, в своих комнатах, в шкафах, в подсобке. Да к тому же не сполоснув как следует, пока все кругом не провоняет. У моих девочек и так работы по горло. Не хватает им еще бегать за ученицами и собирать пустые бутылки. Я так и сказала главной сестре. То есть как это, была ли я в кухне, когда двойняшки Берт брали свою бутылку? Вы и сами знаете, что была. Я уж говорила другому полицейскому, где же мне еще быть в эту пору? Я всегда прихожу к себе на кухню без 7:15, а когда двойняшки Берт пришли, было уже почти 7:58. Нет, я не давала бутылку им в руки, они сами взяли из холодильника. Я не нанималась прислуживать ученицам, я так и сказала главной сестре. Но с молоком было все в порядке, когда его уносили из кухни. Его доставили только в 6:30, и у меня до завтрака хватало своих забот, чтобы еще подливать дезинфекции в молоко. А кроме того, у меня есть алиби. Все время с 6:45 я была вместе с миссис Манси. Это подъемщица, которая приходит из города помогать, когда у меня не хватает рабочих рук. Можете поговорить с ней, когда хотите. Только не думаю, что много от нее узнаете. У бедняги с мозгами не все в порядке. Если уж на то пошло, я даже сомневаюсь, чтобы она заметила, если бы я все утро только и делала, что отравляла молоко. Хотите верьте, хотите нет, но она была со мной. А я с ней все время. И никаких там выскакиваний в уборную каждую минуту нет. Благодарю покорно. Все свои дела я делаю в положенное время. Дезинфицирующие средства из туалета? Я так и знала, что вы об этом спросите. Я сама наполняю бутылки из большой канистры, которую присылают раз в неделю с главного больничного склада. Это, в общем-то, не входит в мои обязанности, но я не люблю оставлять такие вещи на горничных. Больно уж они неаккуратные, только расплещут все по полу. Я заполнила эту бутылку в нижнем туалете за день до того, как умерла Пирс. Так что она была, наверное, почти полная. Некоторые ученицы еще не ленятся плеснуть немного этого средства в унитаз, когда сделают свои дела, а большинство не боже мой. А ведь будущие медсестры вроде должны быть внимательны к таким вещам, но они ничуть не лучше других девиц. В основном это средство используют горничные, когда чистят унитазы. Все уборные чистятся раз в день. Я особенно слежу, чтобы в уборных было чисто. Что до нижнего туалета, то его должна была после обеда чистить Морок Смит, но Гудейл и Пардоу еще до того заметили, что бутылка пропала. Мне сказали, что полицейский нашел ее в кустах за домом пустую. Хотела бы я знать, кто ее туда закинул. Нет, вы не можете поговорить с Морок Смит. Разве вам не сказали? У нее выходной. Повезло ей, ушла вчера после чая, хоть это последнее несчастье не смогут на нее навесить. Нет, не знаю, домой она пошла или еще куда, я не интересовалась. Достаточно того, что я отвечаю за горничных, когда они у меня на глазах в Найтингейле. И не моя забота, что они делают в свои выходные. Ну, а сплетни я мимо ушей пропускаю. Скорее всего, она вернется сегодня, поздно вечером, и главная сестра оставила указание, чтобы она перебралась в общежитие для сотрудников. Кажется, здесь для нас стало слишком опасно. Ну, а меня-то никто не переводит в другое место. Не представляю, как я буду справляться по утрам, если морок будет появляться только перед самым завтраком. Не могу же я следить за своими работниками, коли они не находятся у меня на глазах. Я так и сказала главной сестре. Ну, не то, чтобы с морок было много хлопот. Она, конечно, упряма, как все они, но когда на нее поднажмешь, работает неплохо. А если вам наговаривают, что морок Смит приложила руку к питательной смеси, то ни почем не верьте. Может, девчонка и глуповата, но ведь не буйно помешанная. Я не потерплю, чтобы моих работниц поносили ни за что, ни про что. А теперь я скажу вам кое-что, мистер сыщик. Она оторвала тощий зад от кресла, перегнулась через стол и уставилась на Делглиша своими глазами-бусинками. Усилием воли он заставил себя, не мигая, встретить ее взгляд —